Глава 23. 2007 год. В Кристиансборге у Карла были назначены две встречи. До кабинета заместителя председателя Демократической партии его проводила долговязая женщина. Она шла через путаницу коридоров так уверенно, что, по-видимому, давно изучила там все ходы и выходы не хуже, чем улитка извилины собственного домика. Биргер Ларсон был опытным политиком. Он сменил Миретту Люнгер на посту заместителя председателя партии через 3 дня после ее исчезновения и с тех пор выполнял роль соединительного звена, которому более или менее удавалось скреплять воедино 2 противоборствующих крыла этой партии. В этом смысле исчезновение Миретты Люнгер оставило ощутимый пробел. Старый лидер, недолго думая, выбрал себе в преемнике даму с широкой улыбкой, оказавшуюся на деле совершенным нулем. Ей впервые довелось выступать в роли докладчика по политическим вопросам, и ее назначение не обрадовало никого, кроме того, кто дал ей рекомендацию. Не прошло и 2 секунд, как Карл уже догадался, что Биргер Ларсон с удовольствием предпочел бы карьеру на каком-нибудь скромном поприще в провинции, чем работу под началом этой самовлюбленной кандидатки в премьер-министры. Наверное, недалеко то время, когда решение будет зависеть уже не от него. «Я до сих пор не могу поверить, что Миретта покончила с собой», сказал Биргер Ларсон, наливая Карлу остывший кофе, который вместо ложечки спокойно можно было помешивать пальцем. «Сколько нахожусь здесь, ни разу не встречал более жизнерадостного человека, чем Миретта. Хотя, вообще-то, если подумать, много ли мы знаем о своих ближних?» добавил он, пожав плечами. «Много ли найдется среди нас таких, у кого не случалось в жизни какой-нибудь непредвиденной трагедии?» Карл кивнул. «У нее были враги здесь, Кристиансборге». Биргер обнажил чрезвычайно неровные зубы, пытаясь изобразить улыбку. «У кого же их нет?» В перспективе Миретта была очень опасной женщиной для правительства. Она могла подорвать влияние Пив Вестергар, перехватить у радикального центра пост премьер-министра, да в сущности для каждого, кто мысленно уже видел себя на том месте, на котором бесспорно могла бы оказаться Миретта, останься она здесь еще на несколько лет. «Как вы думаете, кто-нибудь тут пытался ей угрожать?» «Ну что вы, господин Мёрк, для этого мы, фолькетинги, слишком умны. Может быть, у нее с кем-то сложились такие личные отношения, которые могли обернуться ревностью? Вам неизвестно чего-нибудь такого?»
«Насколько я знаю, Миретта не стремилась заводить личные отношения. Она вся была нацелена на работу, работу и еще раз работу. Даже я, хотя мы с ней были знакомы еще со студенческих лет, был ей не ближе, чем она того желала».
«А она не желала?»
«Вы о том, пытались ли за ней ухаживать?»
Биргер Ларсон снова показал свои зубы.
«Да если вспомнить, я мог бы назвать человек 5 или 10 из здешних, которые, пожалуй, не прочь были бы обмануть своих жен ради 10 минут наедине с Миреттой.
Включая вас?» Тут Карл позволил себе улыбнуться.
«Ну, как сказать, с кем не бывает».
Зубы спрятались.
«Но мы с Миреттой были друзьями. Я знал, где проходит черта».
«Но кто-то, вероятно, не знал».
«Об этом лучше спросить Марианну Кох, ее прежнюю секретаршу».
Они обменялись кивками.
«Вы знаете, почему ее заменили на другую?» «Ну, что сказать? Вообще-то не знаю. Они ведь несколько лет проработали вместе. Но, возможно, на вкус Миретты Марианна вела себя слишком фамильярно».
«А где сейчас можно найти эту Марианну Кох?» В глазах Биргера промелькнул веселый огонек.
«Думаю, там, где вы 10 минут назад с ней здоровались».
«Она теперь ваша секретарша?» Отставив чашку, Карл ткнул пальцем в сторону двери,
и сидит у вас в приемной?»
Марианна Кох очень сильно отличалась от той женщины, которая провожала Карла наверх, миниатюрная, с густыми курчавыми черными волосами, обольстительный аромат которых долетал до собеседника через стол.
«Почему вы не остались в секретарях у Миретты Люнгар до момента ее исчезновения?» — поинтересовался Карл после нескольких вступительных фраз. Стараясь сообразить, она сдвинула бровки, на лбу появились морщинки.
«Я сама не могла понять, почему. По крайней мере, в то время я на нее даже очень обиделась. Потом стало известно, что у нее был брат, отставший в умственном развитии, за которым она ухаживала».
«И что?»
«Ну, я подумала, что у нее есть возлюбленный. Она была такая таинственная и так спешила после работы домой». Он улыбнулся.
«И вы ей это сказали?»
«Ну да. Очень глупо, я это теперь понимаю. Но я-то считала, что между нами более близкие отношения, чем это было на самом деле».
Девушка лукаво улыбнулась, так что на щеках появились ямочки. Если бы ее увидел Асад, то так и застыл бы, не в силах оторвать глаз. «Кто-нибудь тут, в Кристиансборге, пытался за ней ухаживать?»
«Еще бы. Ей то и дело присылали записочки, но только один проявил серьезные намерения».
«Вы не могли бы приоткрыть тайну, кто это был?»
Она опять улыбнулась.
«Могу.
Таг Багинсен».
«Это имя мне приходилось слышать».
Он бы страшно обрадовался, если бы узнал. Он уже 1000 лет занимает пост докладчика от партии радикального центра.
«А раньше вы кому-нибудь говорили об этом?»
«Говорила полиции, но они не придали этому значения».
«А вы сами?»
Она в ответ пожала плечами.
«Ну, а другие?»
«Других было много, но ничего серьезного. Она брала свое, когда ездила в отпуск».
«Вы хотите сказать, что она вела себя легкомысленно?»
«Ой, неужели это можно понять в таком смысле?» Марианна отвернулась от Карла, пытаясь удержаться от смеха.
«Нет, этого у нее точно не было. Однако и монашкой она не жила.
Вот только не знаю, с кем она удалялась в монастырь. Мне она не рассказывала».
«Но ее интересовали мужчины?»
«По крайней мере, она очень смеялась, когда в бульварных газетах намекали на что-то другое».
«Можно ли допустить такую мысль, что у Миретты Люнгар была причина отрезать прошлое и начать новую жизнь?»
«Вы хотите сказать, что она могла сбежать в Мумбаи и спокойно греется сейчас на солнышке?» Марианна посмотрела на него с возмущением.
«Ну да, куда-нибудь, где будет поменьше проблем. Такое возможно?»
«Это уже полный абсурд. У нее было такое чувство долга. Я знаю, что есть тип людей, которые разваливаются, словно карточный домик, и в один прекрасный день вдруг исчезают, но только не Миретта». Марианна замолчала и задумалась. «Однако мне нравится эта мысль. А вдруг Миретта жива?»
Карл кивнул. После исчезновения Миретты Люнгар не раз составлялся ее психологический портрет. Но во всех случаях вывод был одинаков. Миретта Люнгар не могла просто сбежать. Даже бульварные газеты не принимали во внимание такую возможность. «Вы что-нибудь слышали про телеграмму, которую она получила в последний день своей работы в Кристиансборге?» — спросил Карл. «Телеграмму Валентинку».
Этот вопрос расстроил Марианну. Очевидно, она никак не могла пережить, что в последнее время не занимала в жизни Миретты Люнгар значительного места. «Нет, полиция меня тоже об этом спрашивала, но я могу только, как и тогда, посоветовать обратиться с этим вопросом к Сёс Норуб, которая пришла на мое место».
Карл посмотрел на Марианну, приподняв брови. «Вы на это обиделись?»
«Как же тут не обидеться? Мы с ней проработали 2 года без всяких осложнений. А вы случайно не знаете, где сейчас все Снорруп?» Она пожала плечами. Ее это совершенно не интересует.
«А этот Таги Баггисон, где его можно найти?»
Она нарисовала план, как пройти к нужному кабинету. «Похоже, это будет довольно сложно. На то, чтобы разыскать вотчину радикального центра и добраться до Таги Баггисона, у Карла ушло не менее получаса. И это не было приятной прогулкой. Непонятно, как люди вообще могут работать в таком изолгавшемся окружении. В полицейской префектуре ты, по крайней мере, знаешь, чего ожидать. Там друзья и враги не стесняются показывать свое истинное лицо. Но, несмотря ни на что, все вместе работают ради общей цели. А тут у них все наоборот. Все лебезят и обхаживают друг дружку, как лучшие друзья. Но когда доходит до дела, каждый думает только о себе. Тут все главным образом сводится к денежным интересам и борьбе за власть. А результат для них на последнем месте. Большим человеком здесь считается тот, который других делает мелочью. Может, так было и не всегда, но сейчас именно так. Таги Баггисон не был исключением на общем фоне. Его поставили блюсти интересы своего отдаленного округа и политику партии в области транспорта. Но одного взгляда было достаточно, чтобы понять его истинное лицо. Он уже обеспечил себе жирную пенсию, а все, что попутно перепадало ему сейчас, шло на дорогие костюмы и выгодные инвестиции. Карл обвел глазами стены, на которых красовались дипломы турниров по гольфу и, заснятые с высоты птичьего полета, четкие виды его загородных вилл, разбросанных по всей стране. Карлу захотелось уточнить, в какой партии состоит хозяин, но Таги Баггисон отвлек его обезоруживающим похлопыванием по спине и гостеприимными мановениями рук.
«Я бы посоветовал закрыть дверь», — сказал Карл, кивая в сторону коридора.
Вместо ответа Баггисон посмотрел на него с благодушным прищуром. Этот финт, вероятно, не раз сослужил ему хорошую службу, например, на переговорах по поводу шоссейных дорог в Хольстенбро. Но с вице-комиссаром полиции, имевшим наметанный глаз на такие приемчики, это не возымело желаемого действия.
«В этом нет необходимости. Мне нечего скрывать от товарищей по партии», — сказал Таги Баггисон.
«Мы слышали, что вы проявляли большой личный интерес к Миретте Люнгар. Между прочим, послали ей телеграмму, к тому же телеграмму Валентинку». От этих слов Таги слегка побледнел, но самоуверенная улыбка по-прежнему не сходила с его лица.
«Телеграмму Валентинку? Что-то не припомню».
Карл кивнул. На лице у собеседника было ясно написано «лжет». Конечно же, он помнит. «Значит, можно переходить в наступление. Я предложил вам закрыть дверь, потому что хочу спросить напрямик. Это вы убили Миретту Люнгар? Вы же были в нее сильно влюблены. Наверное, она вам отказала, и вы утратили над собой контроль. Это так?» Казалось, каждая клеточка в самоуверенной башке Таги Баггисона лихорадочно заработала. Лицо его налилось краской, соперничая яркостью с рыжими волосами. Он явно испытал потрясение и не мог прийти в себя. Теперь его можно было брать голыми руками. Об этом кричала каждая пора его тела. Карл давно научился читать ответ по поведению клиента, но такая реакция говорила о чем-то необычном. Если этот человек имел отношение к делу, то ему остается только написать чистосердечное признание. Если же нет, значит, есть что-то другое, от чего его так корежит. Сейчас надо действовать аккуратно, а то его того и гляди, кондрашка хватит. Во всяком случае, было совершенно очевидно, что ничего подобного Таге Багасену еще никогда не приходилось слышать за всю свою жизнь, проведенную в высших сферах. Карл попробовал улыбнуться. При виде столь бурной реакции он поневоле как-то подобрел, словно в этом организме, взращенном на тучной ниве административной власти, проглянуло что-то человеческое. «Постарайтесь выслушать, Таге Багисон. Вы посылали Мирете Люнгар записочки, много записочек. Прежняя секретарша Миреты, Марианна Кох, наблюдала за вашими попытками с большим, скажу я вам, интересом. Здесь все посылают друг другу записочки». Багисон попытался небрежно развалиться в кресле, но так и не смог прислониться к спинке. «Значит, ваши записки были не личного содержания». Тут депутат Фолькетинга вылез из-за стола и тихонько закрыл дверь. «Я действительно питал сильные чувства к Мирете Люнгар», произнес он с такой неподдельной печалью, что в душе Карла даже шевельнулось нечто вроде жалости. «Я очень тяжело переживал ее смерть». «Понимаю, и постараюсь не затягивать разговор». Ответом на это была благодарная улыбка. Но вот клиент и положен на обе лопатки. Как нам совершенно точно известно, в феврале 2002 года вы посылали Мирете Люнгар телеграмму Валентинку. Сегодня мы получили соответствующую справку от бюро телеграмм. У Таги Багисона сделался совсем убитый вид. Воспоминания о прошлом жестоко его мучили. Он вздохнул. «Ведь знал же я, что она мной, увы, совершенно не интересуется в этом смысле. И уже давно это понимал». «И все равно не оставляли попыток?» Таги молча кивнул. «И что же было написано в телеграмме? Постарайтесь на этот раз придерживаться истины». Политик склонил голову на бок. «Обычные вещи, что хотел бы повидаться с ней, точно уже не помню, это истинная правда». «И тогда вы убили ее за то, что она не захотела вас». Таге Багисон сощурился и поджал губы. В тот миг, когда в глазах его проступили слезы, Карл уже склонялся к тому, чтобы его задержать. Но тут Багисон поднял голову и взглянул на него. Не как на своего палача, который накидывает тебе петлю на шею, а как на духовника, готового выслушать твою исповедь. «Кто же будет убивать человека, ради которого стоит жить?» — спросил он. Секунду они смотрели друг на друга, не мигая. Затем Карл отвел взгляд. «Вы не знаете, не было ли у Миретты здесь, в Риксдаге, врагов, не политических противников? Я говорю о настоящих врагах». Таге Багисон оттер набежавшие слезы. «У всех у нас есть враги, но вряд ли такие, каких вы имеете в виду». «Никого, кто бы мог покуситься на ее жизнь?» Таге Багисон помотал своей холеной головой. «Я бы очень удивился, если бы это было так. Ею все восхищались, включая даже политических противников». «У меня сложилось другое впечатление. По-вашему, она не занималась громкими делами, из-за которых у кого-то могли возникнуть такие проблемы, что стало важно остановить ее. Не было таких группировок, чьи интересы из-за нее оказывались под угрозой». Таге Багисон снисходительно посмотрел на Карла. «Поспрашивайте представителей ее собственной партии. В политическом плане у нас с ней не было доверительных отношений, скорее уж напротив. Или вы располагаете какими-то конкретными сведениями? Во всем мире политикам порой приходится жизнью платить за свои взгляды. Их могут ненавидеть противники абортов, фанатичные защитники животных, мусульмане и их оппоненты. Что угодно может стать причиной расправы. Спросите хотя бы в Швеции, в Голландии, в США». Карл сделал вид, будто собирается встать, и увидел на лице собеседника облегчение, однако понимал, что этому нельзя придавать особое значение. Кто бы на его месте не обрадовался окончанию такого разговора.
«Баггесон», — заговорил Карл снова, — «надеюсь, вы свяжетесь со мной, если вдруг наткнетесь на что-то такое, что мне следует знать».
Он протянул депутату визитку.
«Если не ради меня, так ради себя самого. Я думаю, здесь мало найдется людей, кто испытывал бы к Миретте Люнгер такие же горячие чувства».
Эти слова сразили Баггесона. Должно быть, слезы хлынули у него еще прежде, чем Карл успел затворить за собой дверь. Согласно данным госрегистра, последнее место жительства сёс Норуп находилось по тому же адресу, по которому проживали ее родители. Дом стоял в самом центре квартала Куку, района Фредериксберг. На медной табличке значились оптовый торговец Вильгельм Норуп и актриса Кая Брандт Норуп. Карл позвонил. За массивной дубовой дверью поднялся оглушительный трезвон, после которого послышался тихий голос.
«Да-да, уже иду».
Показавшийся в дверях старичок, видимо, уже лет 25 как находился на пенсии. Однако, судя по куртке и шелковому кашне, еще не проел до конца свои сбережения. Болезненные глазки смотрели на Карла с таким выражением, словно это пришла старуха с косой.
«Вы кто?»
— спросил он без предисловий и уже приготовился захлопнуть дверь перед носом незваного гостя. Карл представился. Во второй раз за эту неделю вытащил из кармана жетон и попросил разрешения войти.
«С сёс что-нибудь стряслось?»
— подозрительно спросил старичок.
«Ничего такого не слышал. А почему вы так решили? Она дома?» «Если вы к ней, она тут больше не живет».
«Кто это? Вильгельм?» — послышался слабый голосок из-за двустворчатой двери гостиной.
«Это не к нам, а к сёс, моя радость». «Тогда ему не сюда», — раздалось в ответ.
Оптовый торговец схватил Карла за рукав.
«Она живет в Альбю. Скажите ей, что мы просим ее зайти и забрать свои вещи, если она желает и дальше жить, как живет».
«Это как?»
Старик не ответил. Сообщил адрес на Вальхойвай, а затем дверь захлопнулась. В небольшом доме, принадлежавшем жилищному товариществу, на домофоне значилось всего три фамилии. Когда-то здесь наверняка обитало шесть семей с четырьмя или шестью детьми в каждой. Но теперь бывшие трущобы населяла избранная публика. Тут, в мансарде, сёс Норуп нашла свою любовь. 45-летнюю женщину, которая при виде полицейского жетона Карла скептически поджала бледные губы. Губы сёс Норуп выглядели не намного более свежими. Карл с первого взгляда понял, почему ни ДСЮЭ, ни Кристиансборгский секретариат Демократической партии не стали рыдать после ее исчезновения. От нее веяло таким недружелюбием, какое нечасто можно встретить. «Миретта Люнгер была несерьезной начальницей», — заявила она.
«Отлынивала от работы? Я слышал совершенно другое».
«Она предоставляла все на мое усмотрение. Я бы расценил это как положительный момент». Карл посмотрел на собеседницу. Она производила впечатление женщины, которую всю жизнь держали на коротком поводке и которая из-за этого злилась. По-видимому, у оптового торговца Норупа и его, без сомнения, знаменитой в прошлом жены, она сполна испытала, каково это — молча терпеть унижения, попреки и нотации. Горькая пища для единственного ребенка, в глазах которого родители божества. Наверняка она их одновременно ненавидела и любила. Ненавидела за все, что они собой представляли, и любила за это же самое. Поэтому, став взрослой, она все время разрывалась между тягой к родным корням, и стремлением бежать от них как можно дальше. Так, по крайней мере, показалось Карлу. Он перевел взгляд на ее подругу, которая в свободном балахоне сидела тут же с дымящейся сигаретой в зубах, следя за тем, чтобы он не позволил себе лишнего. Уж она-то даст неуверенной сёс Норуб твердые установки на всю дальнейшую жизнь. В этом можно было не сомневаться. «Я слышал, Миретта Люнгар была вами очень довольна. Надеюсь. Я хотел бы задать вам несколько вопросов о личной жизни Миретты. Могло ли быть так, что перед своим исчезновением она была беременна?» Сёс Норуб поморщилась и отодвинулась от Карла. «Беременна», — произнесла она так, словно упомянутое положение было не лучше проказы или бубонной чумы, и обменялась с сожительницей выразительными взглядами. «Нет, уж этого точно не было». «А из чего это было видно?» «Но как вы думаете, если бы она была таким собранным человеком, как все вокруг считали, то вряд ли занимала бы у меня прокладки каждый раз, когда у нее начиналась менструация». «Вы хотите сказать, что перед ее исчезновением у нее как раз началась менструация?» «Да, за неделю до этого. При мне у нас это всегда бывало одновременно». Карл кивнул. Уж у сёс с этим делом точно не было сбоев. «Вы не знаете, имелся ли у нее возлюбленный?» «Об этом меня уже 100 раз спрашивали. Мне вы еще не отвечали». Сёс Норуб достала сигарету и постучала ей о край стола. Все мужчины пялились на нее такими глазами, словно готовы были тут же повалить ее на стол. «Но откуда я могу знать, крутила ли она с кем-нибудь романчик?» «В отчете сказано, что она получила телеграмму Валентинку. Вы знали, что телеграмма была от Таге Багесона?» Сёс закурила и выпустила густой клуб дыма. «Без понятия. И вы не знаете, было ли между ними что-то или нет?» «Было ли между ними что-то?» «С тех пор, если помните, прошло уже 5 лет». Она пустила струю дыма прямо в лицо Карлу, и ее сожительница одобрительно усмехнулась. Карл слегка отодвинулся. «Послушайте, через 4 минуты я уйду отсюда. Но до тех пор давайте будем вести себя так, будто мы хотим друг другу помочь. Договорились?» Он пристально посмотрел в глаза сёс Норуб, которая все еще пыталась скрыть недовольство собой, бросая на гостя сердитые взгляды. «Я буду называть вас сёс, ладно? Обычно я обращаюсь по имени к тем, с кем вместе курю». Она опустила руку с сигаретой на колени. «Итак, я спрашиваю вас, сёс, знаете ли вы о каком-либо эпизоде, случившемся перед самым исчезновением Миретты Люнгар, о котором следовало бы вспомнить? Сейчас я вам прочитаю целый список, а вы меня остановите». Он кивнул ей, но не получил ответа. «Телефонные разговоры частного характера. Желтые записочки, положенные кем-то ей на стол. Люди, которые обращались к ней не по служебному поводу. Коробки шоколадных конфет, цветы, новые кольца у нее на руке. Случалось ли ей вдруг заливаться краской, глядя перед собой в пустоту? Не стала ли она рассеянной в последние дни?» Он смотрел на сёс, сидевшую перед ним словно зомби. Ее бескровные губы ни разу не дрогнули. Еще один тупик. «Изменилось ли ее поведение? Стала ли она раньше уходить домой? Не выскакивала ли вдруг из зала заседаний в коридор, чтобы поговорить по мобильнику? Не стала ли позднее приходить на работу?» Он опять взглянул на сёс и ободряюще кивнул, словно надеясь, что это вернет ее к жизни. Сёс сделала новую затяжку и затушила сигарету в пепельнице. «У вас все?» Карл вздохнул. «Это значит отворот-поворот. Чего еще можно было ожидать от этой тетери?» «Да, у меня все». «Хорошо». Женщина подняла голову, и сразу же стало видно, что она привыкла разговаривать авторитетным тоном. Я уже рассказывала полиции про телеграмму и про то, что она собиралась с кем-то идти в кафе «Банкрот». Я видела, как она записала это в свой ежедневник. Не знаю, с кем она собиралась встречаться, но на щеках у нее действительно появился румянец.
Кто это мог быть?
Она пожала плечами.
Таге Багисон?
Да кто угодно. Ей со многими приходилось встречаться в Кристиансборге. Был еще человек в одной делегации, который проявлял к ней особый интерес. Таких было много.
В делегации? Когда это было?
Тоже незадолго до того, как она исчезла.
Вы помните, как его звали?
Спустя 5 лет?
Нет, ей-богу, не помню.
Что это была за делегация? Она посмотрела на него раздраженно. Что-то связанное с иммунной защитой, но вы не дали мне договорить. Миретта действительно получала цветы. Это, несомненно, был кто-то, с кем она поддерживала личные контакты. Я не знаю, какого рода и в чем там было дело, но все это я уже говорила полиции. Карл поскреб под подбородком. Где это было написано?
Кому, разрешите спросить, вы это рассказывали?
Не помню.
Может быть, Бёрге Баку из разъездной бригады?
Она ткнула в его сторону вытянутым пальцем. «Бинго!» — говорил этот жест.
«Чертов Бак! Неужели он всегда так грубо отбирает, что писать, а что не писать в отчете?»
Он посмотрел на добровольно выбранную Сёснорп соседку по камере. Щедрой на улыбке ее нельзя было назвать. Сейчас она с нетерпением ждала, чтобы он поскорее убрался. Карл кивнул на прощание и собрался уходить. В простенке между окнами висели крошечные цветные портреты и черно-белые фотографии ее родителей, сделанные в лучшие времена. Когда-то они, наверное, были красивы, но сейчас это трудно было разглядеть, так они были исчерканы и изрезаны. Он нагнулся поближе к маленьким рамочкам и по одежде и общим очертаниям узнал одну из газетных фотографий Миретты Люнгер. Ее лицо тоже оказалось скрыто под сетью мелких порезов. Оказывается, Сёснорп коллекционирует фотографии ненавистных людей. Если немножко постараться, то и я, возможно, заслужу здесь почетное место, подумал Карл. На этот раз Бак в виде исключения оказался в своем кабинете. Кожаная куртка на нем выглядела крайне помятой. Несомненное доказательство, что он трудится, не покладая рук, денно и нощно.
«Карл, разве я не говорил тебе, чтобы ты не врывался без предупреждения?»
Он хлопнул по столу блокнотом и сердито посмотрел на вошедшего.
«Ну и напахал же ты в этом деле, Бёрге», — сказал Карл.
Что уж там больше подействовало, обращение по имени или брошенное обвинение, но реакция была что надо. Морщины на лбу Бака подскочили до самой плеши.
Миретте Люнгер за несколько дней до смерти передали цветы, чего раньше, говорят, никогда не бывало.
Ну и что? Взгляд Бака выражал крайнее презрение.
«Мы ищем человека, который мог совершить убийство. Может быть, ты упустил это из виду? Вполне вероятно, что это был любовник.
Все это уже было проверено, но не отражено в отчете». Бак устало пожал плечами.
«Карл, брось суетиться. Не тебе критиковать чужую работу. Мы носимся так, что земля под ногами горит. А ты тут только штаны просиживаешь. Неужели ты думаешь, я этого не знал? Я пишу в отчете то, что важно, и это мне решать», — сказал он и швырнул блокнот на стол. Социальный советник Карин Мортенсен, наблюдая за игрой Уфе, заметила признаки того, что он помнит автомобильную аварию, а ты в отчете этот факт опустил. В таком случае он, возможно, помнит что-то, что произошло в тот день, когда пропала Миретта Люнгер. Но, похоже, тут вы не добились особых успехов.
Карен Мортенсен, Карл. Ее зовут Карен, а не Карин. Ты хоть сам себя слышишь, когда говоришь? Нечего тут читать мне нотации по поводу тщательности. Ты, как я полагаю, отдаешь себе отчет, какое значение могут иметь показания Карен Мортенсен? Ой, да заткнись ты лучше. Все это мы уже проверили. Уфе ни черта ни о чем не помнит, он же чокнутый. За несколько дней до смерти Миретта Люнгар встречалась с каким-то мужчиной. Он появился в составе делегации, которая занималась исследованиями в области иммунной защиты. Об этом ты тоже ничего не указал.
Не указал, но это проверялось.
Так значит, ты знал, что с ней установил контакт какой-то мужчина, и что она на него положительно реагировала. И ведь секретарша Сёс Норуб тебе об этом рассказывала, как она говорит.
Ну да, черт возьми, конечно же, я это знаю.
Почему об этом ничего не сказано в отчете?
Ну не знаю.
Наверное, потому что, как выяснилось, этот человек умер.
Умер?
Да. Сгорел в автомобильной аварии на другой день после того, как исчезла Миретта. «Его звали Даниэль Хейл», — произнес Бак с нажимом, чтобы показать Карлу, какая у него хорошая память.
«Даниэль Хейл?»
За прошедшие годы Сёс Норуб это забыла.
«Да,
какой-то тип, участвовавший в исследованиях плаценты и приходивший с делегацией, которая обращалась в Риксдаг с просьбой выделить средства. У него была лаборатория в Слангерупе». Бак сообщил это очень уверенно. Значит, тут он опирался на проверенные сведения. Если он умер только на следующий день, то вполне мог иметь отношение к исчезновению Миретты Люнгар.
Не думаю.
В день, когда она утонула, он как раз вернулся из Лондона.
Он был влюблен в нее?
Сёс Норуб намекала на это.
В таком случае он заслуживает сочувствия. Она-то им не заинтересовалась. «А ты уверен, Берге?»
Определенно, Бак болезненно реагирует, когда его называют по имени. Надо это учесть и повторять почаще.
«Не с этим ли Даниэлем Хейлом? Она ходила в банкрот».
«Карл, послушай, наконец, что я тебе скажу. В деле об убийстве мотоциклиста есть женщина, которая нам кое-что сообщила, и мы сейчас идем по следу. В данный момент у меня дел не в проворот.
Неужели это не может немного подождать?
Даниэль Хейл умер, точка. Он был за границей, когда пропала Миретта Люнгар. Она утонула. И Хейл не имел к этому ни малейшего отношения.
Вы поинтересовались, не с Хейлом ли она была в кафе за несколько дней до своей смерти? В отчете об этом нет ни слова.
Послушай, следствие пришло к выводу, что это был несчастный случай. Притом, нас было целых 20 человек, которые занимались этим делом.
Спроси кого-нибудь еще и иди отсюда, Карл.